Добрый день. Мы начинаем наш sit-down шоу. Станислав Александрович Белковский здесь.
И... Сергей Александрович Бунтман, категорически приветствую его и всех.
Да, всех приветствуем и начинаем. Ну, начнем с чего? Я бы начал все-таки с 4 лет, которые дали Стрелкову, он же Гиркин. Это все-таки как-то по-божески, да, по-моему?
Ну, по нынешним временам просто очень мягко и, да, отражает высокую оценку Кремлем его заслуг. В том числе в сбитии, уничтожении малайзийского Боинга MH17 в 2014 году. Тем более, это рифмуется сейчас с катастрофой Ила-76, которая только вчера произошла. Да. И днем рождения Владимира Александровича Зеленского. Сегодня президенту Украины исполнилось 46 лет. Он, правда, запретил его поздравлять и отменил все встречи в связи с гибелью самолета близ Белгорода, но сам Игорь Всеволодович Стрелков, или, по крайней мере, его родственники, трудно сказать, кто сейчас отвечает за его информационную политику, заявил, что приговор, обвинительный приговор, как раз в дню рождения Зеленского. Кремль сделал такой подарок. Но в наши времена, при 19 годах Алексею Анатольевичу Навальному, 25 Владимиру Владимировичу Кармурзе, 8 с лишним Илье Валерьевичу Яшину и так далее, в общем, это весьма вегетариански, да еще ведь в апелляционной инстанции могут немного скостить.
Да, могут скостить, но мы-то знаем, что они иногда могут добавить, догнать и еще добавить, могут или поменять, ах, вот вам не нравится, давайте мы с вами, вам еще что-нибудь придумаем. Но здесь... Я думаю, есть такое, сохранилось такое понятие, как социально близкий.
Все-таки. Безусловно, Игорь Всеволодович Стрелков, он... Игорь Иванович Стрелков, он же Игорь Всеволодович Гиркин, не только полковник ФСБ, но и герой русской весны 2014 года, когда он фактически взял на себя ответственность за Владимира Владимировича Путина, сказав тогда, что он нажал спусковой крючок войны, придя со своим отрядом в Славянск. Сам, да. Он чисто был документально зафиксировано, что нас там нет. Ну, так сказать, что, как сказал правильно Владимир Владимирович Путин, ну, неправильно, в смысле, как он сказал тогда показательно, что военную технику и обмундирование можно купить в любом военторге, поэтому, собственно, при чем здесь мы. То в те баснословные года Игорь Гиркин Стрелков был видным сотрудником службы безопасности холдинга «Царьград» Константина Валерьевича Малафеева. Там же, где сейчас окормляется Александр Гельевич Дугин. И, кстати, там одна из ключевых фигур этого холдинга был пред-президент в Центральном федеральном округе Игорь Олегович Щеголев, бывший министр связи, с помощью которого Константин Валерьевич Малафеев захватил сначала связь «Инвеста», а потом «Ростелеком». И, в общем, потом все это было продано группе Ковальчуков, которая теперь отвечает в окружении Путина за все коммуникации, в том числе телекоммуникации. Но на этом, собственно, холдинг «Царьград» и поднялся, заработав миллиарды долларов, теперь изливаемые на нас. Очередной объект после связи «Инвеста» и «Ростелекома» – это у них Институт философии Российской академии наук. Я надеюсь, что точно так же они продадут его Ковальчукам за большие деньги. Сначала купят за маленькие, вот, потом...
Нет, ну это прекрасные, замечательные ДОСВОшные развлечения, они продолжаются ведь. Да. Ничто не помешает.
Поэтому, может быть, кто-то и похлопотал за Игоря Всеволодовича, он же Игорь Иванович. Потом сам Игорь Всеволодович Иванович, в общем, резко снизил свою критическую риторику, находясь уже в заключении. Сначала он выдвигался в президенты, грозил казнями египетскими действующим хозяевам Кремля, а потом как-то, в общем, вся его линия про выдвижение в президенты уже не говорили в последнее время. И в основном он концентрировался на том, что не виноват, а я, он сам пришел. Что его действия неправильно квалифицированы, но никаких гневных филиппик в адрес действующей власти за ним замечено не было. То есть он взял совершенно очень четкую линию защиты, что типа пожалеете старика за его заслуги перед Родиной. Вот его и пожалели.
Да, вообще есть, конечно, более примечательный способ признания социально близким, но с худшими последствиями.
Я бы не сказал, что, я бы здесь вот почему-то я упустил шанс вам возразить, Сергей Александрович. Я бы не сказал, что Гиркин Стрелков социально близкий для этих людей. Нет. Он такой безумный полковник, в общем, без денег, без каких-то ни было внятных экономических интересов и соответствующей мотивации. Вот когда чисто за деньги, это социально близкий. Ну, все-таки нет. Он просто имеет заслуги перед системой, это другое дело. Эти заслуги были учтены.
Да, но хотя термин социально близкий, тоже как мог быть социально близким, например, сидящему где-нибудь наверху большевистскому Бонзе какой-нибудь пролетарий, укравший 3 копейки, но он все равно считался социально близким
Потому что мы жили
официально.
тогда, да, мы с вами жили тогда в государстве диктатуры пролетариата. А все-таки мы не живем, может быть, и в государстве диктатуры не полковников, а всего одного. И при этом я бы сказал весьма сбалансированного. Нельзя сказать, что это человек, который с оружием в руках готов идти брать какие-нибудь города сам. Вот сейчас обсуждался вопрос, как он, бедный, доберется до Калининграда. Вот он не летит через воздушное пространство Евросоюза, как сказал Дмитрий Сергеевич Песков, только через нейтральные и в дружественные страны летит с истребителями тоже, так сказать, поэтому тут ни малейшего риска быть не может.
Ну да, да, правда, я сразу стал думать, какие там нейтральные страны около Калининграда, я даже не знаю, вот нет там каких-то, по-моему, нейтральных стран.
Ну, Беларусь, нет, разве нет? Нет,
Ну
видит.
да, но она
Потом выйти
разве...
в нейтральные воды Балтийского моря, как-нибудь
А,
завернуть.
да, ну завернуть через Балтийское море, да, ну главное, ну что, Швецию принимают, кстати, о нейтральных странах, Швецию принимают в НАТО у нас.
Да, ну, Реджеп Тайип Эрдоган опять обнаружил свою торгашескую сущность. Несмотря на весь его исламизм, как только ему сняли эмбарго на поставку Турции истребителей F-16, а потом F-35, тут, значит, все и случилось. И стало ясно, что именно имел в виду турецкий лидер под выдачей ему каких-то там, так сказать, враждебных элементов, осевших в Швеции, борьбы за турецкие интересы и так далее. Сейчас, правда, еще осталась последняя инстанция, это Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, который тоже хочет поторговаться о чем-нибудь и пригласил к себе премьер-министра Швеции Ульфа Кристерсена. Тот сначала сказал, что встречаться вообще не собирается, потому что Венгрия еще в 2022 году официально поддержала вступление, непонятно о чем речь. А сейчас говорит, что могу встречаться, но на нейтральной территории. Но, как и в случае с Украиной, Орбан говорит, что вот если его интересы, в первую очередь, какие-то финансово-экономические будут учтены, то все будет хорошо, не надо
Ну, то
печалиться.
есть они Эрдоганят в основном, да, так
Да,
получается. Да.
разумеется.
А вот новый у нас словацкий товарищ Фисо, вот который ведет себя бог знает как, тоже по отношению к Украине и к единству Европейского Союза, вот он предложил встретиться в Ужгороде с премьер-министром Украины. Вот на что он это там намекает?
Ну, во-первых, тут показательно, что с ним не стал встречаться президент Зеленский. В общем-то, Роберт Фицо лицо номер один в Словакии, как и Зеленский в Украине. Поэтому встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем – это уже нарушение протокола, о котором Фицо предпочел не говорить и не привлекать к этому внимания и не отказываться от встречи, а разве что попросил перенести ее в Ужгород. Накануне сделал два скандальных заявления, что Украина – колония США и что в Киеве никакой войны нет. Город живет мирной жизнью. Это как раз случилось после очередной волны обстрелов украинской столицы. Но совсем отказываться от встречи он не мог, даже несмотря на нарушение протокола. И понятно почему. Потому что его очень волнует вопрос российского газа, идущего через Украину. И здесь, хотя есть разночтения относительно того, чем завершились переговоры Фицо и Шмыгаля в Ужгороде, но понятно, чем они завершились. Потому что Фицо сказал, что украинский транзит российского газа через украинскую территорию будет продолжен с 1 января 2025 года. А Денис Шмыгаль заявил ровно обратное, что не будет. Резюме этих двух, снимая диалектические противоречия между их позициями, уже ясно что. Что, видимо, газотранспортная система Украины будет передана в управление некоему международному консорциуму с участием Словакии. И вот международный консорциум-то и будет качать газ. А Украина будет совершенно ни при чем. И не знать даже, что там в трубах происходит и кого качают.
Да, и какая национальность у этого газа вообще?
Да, ну, конечно, он будет закупаться где-то там так сказать, на границе с РФ и совершенно, так сказать, как по Зайгизунскому коридору проходить спокойно
Да.
европейскому потребителю. То есть решение найдено, опять же, нас там нет. Общий принцип. Газовую можно купить, так сказать, в любом детском мире.
Ну, да нет, вообще, господи, газ этот, он в виде зажигалок продается, я не знаю, на любой заправке, на любой, везде продается со страшными словами «Зиппо». А теперь «Зиппо», наверное, патриотическая зажигалка, да, и все. Вот, да,
Ну а
потому что
как?
она как-то пишется хорошо. Вообще-то я
Любовь.
понял, зачем все это дело начиналось. Потому что, когда я увидел недавно, проезжая по Москве, я увидел афиши, что «Зорро 3» с огромной буквой «Z» выходит.
В рекламных целях делалось, конечно.
Ну, неужели это вот как мощно купили так за нет, два года?
Потому что поэтому и спецоперация «Z», чтобы бренды «Z» купили эту рекламу. А именно поэтому вот никак не могут взять с Анастасии Ивлеевой миллиард рублей. Знаете эту историю? Как?
Нет, нет.
Группа товарищей во главе с бывшим каскадером Иншаковым. Иск на Анастасию Ивлееву за вечеринку в клубе «Мутабор», требуя с нее миллиард рублей, обещая направить на спецоперацию «Z». И по одной из версий Анастасия Ивлеева согласна и так заплатить миллиард рублей безо всякого иска, но только при условии, чтобы ее имя было как-то включено, если не название спецоперации «Z», то, по крайней мере, в какие-то связанные с ней информационные продукты. Да, ну, так сказать, было начертано на снарядах или на чем-то еще, на истребителях, бомбардировщиках, этих ракетных комплексах, залпового огня и так далее, чтобы это такая была спецоперация «Z» Ивлеева, поскольку финансовый вклад достаточно значительный, рекламное пространство столько стоит. И вот здесь-то и возник затык, поэтому суд вернул, отклонил этот иск про миллиард рублей, не стал решать ничего.
Ну вот. Ну вот, какая-то все непоследовательность, какая-то все торгашеские какие-то все-таки здесь действительно перепирательства. Это как-то очень неприятно выглядит.
Так, рыночная экономика, а куда деваться? Тут вот недавно я анализировал это в своей программе, которая называется «Давосский кошмар и судьба Украины» на канале «Белковский». Спецвыпуск другого сит-даун-шоу «Время Белковского», где неожиданно выяснилось, что совершил идеологическую диверсию против Владимира Владимировича Путина Центральный экономико-математический институт Академии наук, который в своем докладе оценил жизнь недорогого россиянина в среднем от 37,5 до 50 миллионов рублей. А в то время как платят-то за смерть на украинском фронте 7 миллионов рублей, и те надо долго выбивать. Получается, если верить оценке ЦИМИ, Российской Академии Наук, то и по 50 миллионов рублей, причем эта оценка была жизни на 2021 год, то есть с учетом инфляции, так сказать, там точно тянет на 50, это получается, что заплатить нужно будет 5 триллионов рублей за всех погибших, а это половина всего военного бюджета РФ. Это колоссальная сумма, которую РФ не может себе позволить. Но так или иначе, с тех пор, как, помните, реализуется проект «Мертвые души», обсуждавшийся нами еще полтора года назад в этой же программе, конечно, ничто не остается без внимания и воздействия рыночной экономики, как справедливо отмечал на Давосском форуме новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей, везде, где шествие капитализма, там экономический рост. Где он уступает место социализму, там наблюдается падение и нищета. Вот экономический рост мы наблюдаем в современной РФ, как мы знаем.
А может быть, институт экономики ничего подрывного не имел в виду, а он просто из тех же самых торгашеских соображений задрал цену просто российского,
конечно, потом
человека.
Скинуть, да, потом скинуть.
Ну да.
В процессе. Потому что когда будут институт ликвидировать и отнимать у него здание, как это сейчас принято, он скажет, ну что, ладно, ладно, хорошо, не 50, всего 25. Ну и так до тех же 7 и дойдут.
Ну вот, да, действительно. Да. Главное начать. Главное начать. Вернемся к самолету. Все-таки история остается достаточно таинственной с Илом-76. Потому что и направление у него какое-то, то ли в сторону Украины, то ли от украинской границы. Куда он летел, кто на нем летел, почему он упал, кто его сбил, если сбил. Вот.
Ну, пока совокупный анализ всех данных, открытых источников и высказывания официально-полуофициальных лиц говорит о том, что все-таки его сбили. Действительно, видимо, ракетой «Патриот», возможно, из Харьковской области, с украинской территории. Поэтому сейчас, если анализировать высказывания украинских представителей, то главный предмет полемики не сбили самолет или нет, а что находилось на борту. Действительно ли там были эти 65 военнопленных? Если да, то почему не демонстрировали их тела? Или там были все-таки комплексы С-300, как утверждалось изначально. Или, так сказать, были какие-то физические лица, но не в таком количестве, не военнопленные, а кто-то еще. По одной из новейших версий, которую только что со ссылкой на источники в украинском командовании и генштабе прозвучало, что самолет вообще возвращался, он летел не туда, а обратно.
То есть, ну да, вот как раз указали, что у него не то направление, да.
Да, но, конечно, это с учетом, учитывая, что господин Зеленский даже отменил празднование дня рождения, это воспринимается как большая трагедия в Украине тоже. Поэтому Украина не придерживается версии, что это исключительно дело рук РФ. Вот, поэтому это такое, возможно, грозное напоминание о том, что пора искать пути прекращения огня, который последовал за огромным валом эскалационной риторики с обеих сторон. Особенно украинская, которая последовательно утверждала все последнее время, что пока не будет ядерного разоружения России, так сказать, и полной фиксации ее поражений в международных инстанциях, война прекратиться не может.
Ну да. Ну реально ли может приблизиться прекращение огня и какие-нибудь вообще переговоры? То есть уже слишком далеко от этого отошли обе
стороны. Переговоры нет, а прекращение огня – да. Ну, переговоры же идут перманентно. Они же не останавливаются ни минуту, еще через огромное количество всех и всяческих посредников. Просто эти переговоры не публичные, они где-то глубоко под столом, под гладью Мирового океана. И они не имеют официального статуса переговоров, поэтому к их промежуточным результатам не может ни одна из сторон апеллировать. Но… Разумеется, прекращение огня, опять же, по тому же корейскому сценарию 1053 года, да, возможно. На нынешней линии фронта, она же линия соприкосновения. Здесь же, кстати, Северная Корея окончательно отказалась от воссоединения с Южной. И великий руководитель Ким Чен Ын снес даже арку воссоединения, поставленную его отцом в 2001 году в Пхеньяне, дав понять, что нет. И это очень, очень правильно. Вот я это буду разбирать подробно о том, кто хочет продолжение Четвертой мировой войны во второй части выпуска «Давосский кошмар. Судьба Украины. Кто и почему». Потому что действительно, если северокорейский народ будет что-то знать о Южной Корее, мечтать о Южной Корее, то это не доведет до добра к НДР. Лучше, чтобы никакой Южной Кореи не было вовсе. Чтобы таких ориентиров в принципе не существовало. Тогда это позволит продлить существование нынешнего режима в КНДР на неопределенный срок, просто угрожая всему миру оружием и выбивая определенные уступки, а главное, чтобы отвязались. Это отчасти устраивает и Южную Корею, которая не хочет вкладывать триллионы долларов в восстановление Северной, поэтому замирание в этом процессе не то, чтобы противоречит сильно интересам нынешних поколений южнокорейской элиты.
Ну да. Скажите, ну, посмотрим. Вообще тут и Китай держит Тайвань через Тайвань в напряжении тоже сейчас, потому что председатель Си сказал, что вот будет обязательно Тайвань континентально-китайским.
Ну, это обычная, так сказать, мантра, ритуальное высказывание, которое будет повторяться из года в год. Но надо сказать, что крупнейшие игроки на рынке, на сопутствующих рынках, то есть от микроэлектроники до искусственного интеллекта, воспринимают тайваньскую войну всерьез. Это можно убедиться хотя бы потому, что тайваньская корпорация TSMC пытается перенести хотя бы частично производство в США. А Сэм Альтман, который глава компании OpenAI, собственно, крестный отец и всякий прочий отец чата GPT, генеративного искусственного интеллекта, он хочет тоже создать альтернативный Тайваню производство полупроводников и ведет переговоры по этому поводу с Саудовской Аравией, например, который хочет же как-то вырываться из объятий нефтяной зависимости, что провозгласил фактический правитель королевства принц Мохаммед бен Сальман. Вот почему бы и не стать хабом полупроводников. При этом Сэм Альтман, как сообщает нам западные СМИ, не скрывает того, что вот это делается в преддверии возможной войны. И что война станет реалистичной, когда производство Тайвань перестанет быть производителем 40% мировых полупроводников. То есть крупные капиталисты не пытаются спасти Тайвань, они пытаются спасти себя и собственное производство, нужное им. И если когда доля Тайваня на этих рынках уменьшится ниже определенной критической отметки, здесь Китай фактически получит карт-бланш. Тем более, что Америка так и не дает ответа на вопрос, она признает, ну, в смысле, дает однозначный ответ на вопрос, что она считает Тайвань частью Китая, поэтому на каких морально-правовых основаниях она будет защищать Тайвань в полном объеме, не ясно. С учетом того, что и так у Америки очень много хлопот. Поэтому будем надеяться только на то, что до определенного предела Китаю это не нужно, слишком велики издержки. Но если ближе к 2028 году, когда председателю Си нужно будет переизбираться на очередной срок, а у него не будет других аргументов, он начнет войну.
Может так, да. Но все это, конечно, это глобальный конфликт, который уже идет. Это идет, все очаги, которые только есть, распечатались. Или что-то еще осталось?
Ну, всегда что-нибудь да есть. Вот мы ничего не знали до момента, до определенного момента о претензиях Венесуэлы на нефтеносные провинции Гайаны. А вот недавно узнали. Сейчас пока дело стухло и стихло, но оно может возобновиться в любой момент по ситуации. Поскольку ясно, что Венесуэла пока торговалась, а там, так сказать, дальше как пойдет. А неизвестно, что еще будет в бывшей Югославии. Где по-прежнему не только неурегулированный вопрос между Сербией и Косово остается, но и ситуация в Боснии и Герцеговине, где Российская Федерация оказывает большое влияние на Республику Сербскую через некоторых ее руководителей, типа Милорада Додика, и тоже там, возможно, любые поползновения к изменению статус-кво. Собственно, сейчас в Европу и Запад вообще очень сильно беспокоит, что они не готовы воевать на самом деле. Они резко, не только резко сократили свои войска, помните, мы обсуждали, что в разы уменьшилось ГРГ по сравнению с 1992 годом, в разы уменьшилась численность войск, и количество самолетов и танков, и всего чего угодно в несколько раз, и выясняется, что не больше 20% немцев и поляков готовы воевать за свою страну. В том, что в такой, как казалось бы, патриотически консолидированной Польше. Эта цифра пугающе низка. А вот уже и начальник штаба вооруженных сил Великобритании, генерал Сандерс, говорит, что нужно срочно увеличить численность армии с 72 тысяч до 120. Для этого, возможно, вернуться к элементам призыва. Уйти от полностью добровольной армии. Правда, премьер-министр Риши Сунак в ужасе заявил, что это не соответствует его позиции, и служба в армии должна оставаться добровольной. Но эти голоса будут все сильнее и сильнее. И вот если еще сейчас министр обороны ФРГ Борис Писториус станет канцлером вместо Олафа Шольца, то и Германия более стремительно движется в этом направлении, двинется в этом направлении. Тем более, что вы знаете причину, по которой Борис Писториус вдруг из относительно такого пророссийского и миролюбивого кандидата превратился в антикремлевского ястреба.
Нет, не знаю, нет.
Дело в том, что в свое время у канцлера Герхарда Шрёдера, лучшего друга Владимира Владимировича Путина и остающегося таковым, несмотря ни на что, была супруга Дорис Кёпф. И даже Владимир Владимирович Путин способствовал усыновлению ребенка из Санкт-Петербургского детдома семьей Шрёдера Кёпф. Этот ребенок по-прежнему живет, ну, собственно, уже родители, эти приемные родители разошлись, но ребенок функционирует полностью с обоими родителями. Недавно вот было большое светское событие в Германии, Герхард Шрёдер ездил в отпуск вместе с, ну, в прошлом году с ребенком этим один. Были времена, когда Владимир Владимирович очень был лоялен к иностранному усыновлению. И потом Дорис Кёпф разошлась с Герхардом Шрёдером и вышла замуж за Бориса Писториуса. Упоминаемого. И они прожили некоторое время вместе, а потом разругались и разошлись. И вот, так сказать, переисполненной обидой, опять же, на Дорис Кёпф, Борис Писториус занял резко антикремлевскую позицию, чем не преминули воспользоваться злейшие враги Российской Федерации в германских элитах, и тут же продвинули его в министра обороны. А теперь продвигает его в канцлеры. Поэтому все, вот, так сказать, шерше ля фам тут никуда без этого.
Да, вот оказывается, как все просто объясняется. Да. Мы-то думаем иногда, а все оказывается очень просто.
В общем, вот. Свободный мир начинает мощно готовиться к такой олдскульной войне.
Ну, вообще-то, или, скажем, все бросить, или вообще-то ввязаться в войну по-серьезному. Наверное, альтернатива очищается от всяких...
Ну, посмотрим, что будет с теми элементами, фрагментами Четвертой мировой войны, которые уже есть, в том числе на Ближнем Востоке. Надо сказать, что арабские страны никак не захотели по-крупному участвовать в войне с Израилем. Да? Они все спустили на тормозах. Даже Иран отнесся ко всему относительно благосклонно. А сейчас еще Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты строят сухопутный маршрут, который позволит обходить Баб-эль-Мандеб пролив. Вот. На волю в Пампасы. Там был Беринг, не
Баб-эль-Мандебский. Да.
Да, и в общем, кроме того, выясняется, что из-за действий йеменских хуситов может начаться конфликт на нефтяном рынке между РФ и Саудовской Аравией. Потому что РФ-то приходится возить собственную нефть через Суэцкий канал. Ну, через мыс Доброй Надежды тоже можно, но гораздо дальше и дороже. А Саудовская Аравия может поставлять нефть в Индию и Китай, то есть на традиционные рынки РФ сбыта, безо всякого Баб-эль-Мандебского пролива и Суэцкого канала.
Ну да, там у нее есть...
Пока Россия канителится, Саудовская Аравия может занять часть ее рынка. По этому поводу внутри ОПЕК+, уже, так сказать, идут странные слухи и разговоры, и Кремль уже вынужден утихомиривать их. Поэтому, кроме того, кстати, саудиты очень заинтересованы в приходе к власти в США Дональда Трампа. Потому что все тот же принц Мохаммед бин Сальман очень тесно повязан с Трампом, вы будете смеяться, мы все будем смеяться, деловыми узами, а не какими-то еще. Ведь семья королевской Саудовской Аравии – один из крупнейших инвесторов инвестиционного фонда, который возглавляет Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа. Хотя они будут с Байденом пожестче, пожестче, а там, глядишь, если Трамп вернется в Белый дом, то,
Ну да. Да, в общем, да.
Кстати, Дональд Трамп сейчас в Нью-Хэмпшире, достаточно неполиткорректно заявил, что никакой атаки, агрессии 11 сентября 2001 года со стороны других стран не было. И все войны, которые затеяли США на Ближнем Востоке, были ни к чему. Привели только к потере 9 триллионов долларов. Он, конечно, высказался очень коряво, то есть из его высказывания непонятно, были ли вообще эти теракты или нет. Или они были смоделированы исключительно методами современных медиа и IT. Но если понимать его правильно и говорить, что это не было нападением на Америку от конкретного государства, а в ответ Америка напала на конкретное государство, то тогда становится все понятно. Что нужно, так сказать, переходить к расширенному варианту соглашения Авраама, и Саудовская Аравия сказала, что да, вот как раз на минувшей неделе готова она подписать с Израилем соглашение, все как полагается, но все-таки для этого надо создавать палестинское государство, а не манкировать.
Ну пусть, ну а вообще, ну пусть создает палестинское государство, кто им будет управлять, что кому будет счастье, если будет палестинское государство. Ну пусть будет. Ведь этот вопрос года 47-го еще, мне кажется, муссируется постоянно. Кто отказывается от палестинского государства?
Изначально, когда-то, в 48-м году, отказались арабы от палестинского государства, в первую очередь палестинцы.
Ну да.
Их ключевой представитель Амин Аль-Хусейни, муфтий, который был открытым нацистом и другом Адольфа Гитлера.
Да, вот. Это прелестный человек. Мы недавно о нем делали передачу. Это он ненависть к евреям соединил с палестинским патриотизмом. Это он и на этом настаивал.
Да, поэтому, конечно, тут нужна кардинальная замена вообще всех вех, смена вех палестинского государства. Нужны какие-то люди, видимо, импортированные извне, и ни в коем точно не из нынешней палестинской национальной администрации, где все пропитано идеями ненависти к евреям и уничтожения Израиля. Это базовая идея палестинской государственности. Поэтому ее нужно немножечко поменять, сменить всю систему образования, привести какой-нибудь саудовский или иорданский менеджмент. И, то есть, тогда можно что-то создавать, но, конечно, при условии, что они не будут претендовать на Восточный Иерусалим. Это нереалистично. А так, почему бы не создавать палестинское государство, тем более, знаете, сейчас обостряется дружба между Израилем и Индией, и свободолюбивым индийским народом, потому что индийцы стоят в очереди для того, чтобы попасть на работу в Израиль. Там же уволили некоторое количество палестинских арабов после 7 октября, вот сейчас их место займут индусы. А это вообще, так сказать, для индийского народа свойственно. Вот индусы там, в Объединенных Арабских Эмиратах очень активно представлены на рынке труда и вообще в странах Аравийского полуострова.
Кроме... Ну и во многих других странах, и в Африке тоже, в Восточной Африке. Великая ошибка Иди Амина Дада была выгнать индусов, кстати, и страна пала просто у него.
Потом, да, на Карибских островах, вот туристической индустрии, там все, так сказать, от Ямайки до Бермуд, там вообще в сфере обслуживания индусы очень-очень задействованы в самых разных странах мира, поэтому в Израиле они тоже займут свое достойное место, я не сомневаюсь. И когда индийское население Израиля сравняется по численности с палестинско-арабским, что может произойти довольно быстро, тогда, может быть, уже перейти к концепции трех государств для трех народов – еврейского, арабского и индийского.
Ну да, тогда получается вообще. Вообще получится там, я не знаю, как...
Мама решат. Была раму, да.
Поэтому... Да, мама была раму, да.
Кришна, Вишна.
Да, 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 okay. Да, это...
Я думаю, что вот, мы с вами нашли, Сергей Александрович, выход. Нужна концепция не двух государств, а двух народов, трех государств, а двух народов. И поскольку индийцев очень много разномастных, то они тоже на Ближнем Востоке могут там занять очень достойное место.
Да, и сразу отношения с Британией будут идеальными совершенно. У всех трех государств получится так.
Да, и тогда, кстати, вот все это может возглавить Риши Сунак. Сейчас много разговоров о том, что идет внутрипартийный заговор, цели его свалить. Ну, этот внутрипартийный заговор нарастает в преддверии почти неизбежного поражения консерваторов на парламентских выборах 2024 года. Вот пока непонятно, когда они пройдут, то ли в первой полугодии, то ли ближе к концу, но пройдут обязательно. Сказать, это, лейбористы вернутся к власти после долгого перерыва, и в этой ситуации уже консерваторы начинают искать виновных, и уже предыдущих виновных проехали, теперь остается Риши Сунак. Борис Джонсон, понимая, что он не вернется к власти в ближайшее время, занял единственно правильную позицию поддержки Дональда Трампа. Он хочет быть правой рукой человека, который, возможно, вернется в Белый дом. И, кстати, отсюда недалеко и до того, чтобы Борис Джонсон возглавил программу восстановления Украины. Точнее, строительство Украины с нуля. Это было бы для Украины очень неплохим вариантом, кстати. Несмотря на некоторую эксцентричность Бориса Джонсона и
Нет, он
недоктринерство.
совершенно не бестолковый человек-то, Борис
А я
Джонсон.
думаю, что, во всяком случае, в коррупции его никогда не обвиняли. И, сказать, я думаю, что он сможет управиться с многомиллиардным потоком, из которого восстанет из руин новая Украина.
Я хочу прерваться для того, чтобы порекомендовать вам некоторые новые книги, некоторые новые издания. Например, угостить вас ядами всевозможными. Есть у нас книга Кирилла Привалова «История ядов», и прямо вот аж до новичка, как написано на обложке. Просто даже так. Это не учебник, сразу вам скажу. Это история ядов. Это не тьютеринг затевает, а это очень действительно интересная история, потому что яды сыграли большую роль в истории человечества, очень даже большую, я бы сказал. Вот. А второе, я напоминаю вам, что продолжается предзаказ нового графического романа «Истерии спасти княжну Тараканову». Вот. Теперь мы ее спасаем. После 15 числа первыми получат те, кто, конечно, предзаказ оформлял. И это дешевле, чем просто купить где-нибудь еще, в том числе и на Шоп-Дилетант Медиа, но уже после выхода из типографии и начала продажи «Спасти княжну Тараканову». Вот, скоро всех спасем вообще. Вот, так что вот так. Но теперь мы продолжим.
Пользуясь этой рекламной
Да.
паузой, хочу прорекламировать YouTube-канал Белковский, где ровно сегодня, несколько часов назад, состоялась премьера очередного эпизода проекта «Киноагент», где, значит, мы рассказываем про кинематограф и современный кинематограф, а точнее смотрим на современный мир глазами кинематографа и наоборот. И теперь я с чувством глубокого удовлетворения отмечаю, что эту программу я делаю не один, а в альянсе с ведущим кинокритиком Европы, которого зовут Зинаида Пронченко. Она живет в Париже. Так что у нас теперь совместный киноагент.
Да, я вот посмотрел просто на заставку, но надо будет посмотреть не только на заставку, я так
Да,
думаю.
поэтому призываю всех не пожалеть некоторого времени и насладиться киноагентом в составе Пронченко и Белковского. А, кстати,
Хорошо, а теперь...
ядом тут же
Да.
активировался вновь депутат Андрей Луговой.
О, да! О, да! И
Ну, как не
разразился
было, собственно, да,
спичем.
специалист.
Он разразился невероятным спичем, перепутав все на свете, но главное, что изругая хулу, вот самое главное, изрыгая патриотическую хулу, можно даже не думать, что законопроект вовсе не про иноагентов. Но вот
Нет,
агент,
то, что
пусть...
он готовит про иноагентов, он готовил два законопроекта. Вот тот законопроект, это отдельно идет, где, значит, конфискуется имущество всех признанных виновными в фейках о вооруженных силах и действиях против национальной безопасности. Это сразу несколько статей УК, там их очень много. И, как мы с вами прекрасно понимаем, быстренько превратить человека из чистого в обвиненного ничего не стоит.
Ничего не
За
стоит.
несколько недель можно, так сказать, человечка взять и вынести ему приговор. Поэтому это не сильно утяжеляет задачу власти по изъятию имущества у любого россиянина, выступающего против войны и тоталитаризма. А сам Андрей Луговой как раз специализируется на агентах. У него сейчас один законопроект. Это о том, что родственники иноагентов, а именно родители, дети и супруги, должны отчитываться об имуществе и о доходах. То есть тем самым фактически члены семьи неформально становятся иноагентами тоже. А второй законопроект о том, что иноагент не может распоряжаться своим имуществом, кроме как физически находясь на территории РФ, где ему грозит тюрьма. То есть тем самым избавиться от своего имущества, переоформить его на родственников он не может в силу первого законопроекта, а на неродственников просто физически становится невозможно. И поэтому, то есть, иными словами, идет полное дожимание не только, естественно, Кремлем в целом, и эти же законопроекты долго болтались, как нам рассказывают, там телепались в Государственной Думе, но сейчас незадолго до президентских выборов вступила команда их срочно принять, потому что очень важно показать, вот откуда исходит угроза миру, что враг не пройдет, и ни один, кто против войны и тоталитаризма, не может иметь имущество источников доходов на РФ-территории, вообще должен быть как зачумленный, как больной COVID-19 во время карантина, с ним нельзя иметь никаких коммуникаций. Я думаю, что будет запрещено ведение банками счетов у таких лиц, то есть иноагентов и приравных к ним, и все что угодно. То есть полная экономическая блокада иноагента, которая исключает, не только исключает для него возможность находиться на территории РФ, кроме как в тюрьме, но еще и чем бы то ни было владеть в РФ. Это совпало еще с предложением одного из вице-президентов торгово-промышленной палаты провести реприватизацию жилья и значительную часть жилого фонда передать в муниципальную собственность, а туда заселить на правах гражданского найма малоимущих. Потому что типа, нынешние недорогие россияне не в состоянии следить за своим жильем, и, видимо, муниципалитеты справятся с этим лучше. Но Андрей Луговой здесь произнес еще яркую очень речь, в которой сказал, что иноагент, он специализируется на этом. Ну, это он может толковать это расширительно, поскольку ведь иноагент – это любой человек, который не нравится Кремлю. Да?
Правильно. Да,
других формальных критериев не существует, они в законе существуют, но о них никто уже давно не думает, хотя бы о минимальном их соблюдении. Поэтому иноагент – это эвфемизм, то есть все, кто против спецоперации Z и бесконечного правления Владимира Путина, все уже иноагенты. Это имеет в виду Андрей Луговой. И он тут сказал, что иноагенты сдохнут за пределами РФ, как последние собаки. Это особенно рискованно. Вы понимаете, изучая этот блок вопросов, я пришел к выводу, собственно, этот вывод не нов и не оригинален, но о нем лишний раз стоит напомнить, что животные, в частности собаки, как не боятся смерти, в отличие от человека. Они всегда знают правильный момент своей смерти и умирают спокойно, с чувством исполненного жизненного задания. Эти все метания и страдания, присущие человеку разумному, животным не свойственны. Поэтому, скажем так, смерть собаки – это скорее должен быть объект зависти человека, чем какой-то источник некорректного сравнения. Особенно в нашу постгуманистическую эпоху, вот если бы я занял бы единственную государственную должность, для которой гожусь, уполномоченного по правам животных, угу. В первую очередь я бы продвигал законопроект, запрещающий.
Ну, а какой еще может быть законопроект-то вообще?
Вообще нужно принять специальный федеральный конституционный закон, запрещающий разрешающие законопроекты.
Да, конечно.
Причем они должны называться законопроекты разной степени разрешения. Вот, я так вот запрещающий использовать животных в негативных контекстах и сравнениях. Вот выражение типа «собачья чушь». А почему чушь собачья? Собаки никакой чуши никакой не несут. Это прерогатива людей и так далее. Точно так же, вот там собаки, собачья смерть. Нет, ну, я не против этого высказывания, если оно звучит в положительном контексте. Что дай бог каждой собаке хорошую, спокойную собачью смерть. Что с человеком встречается не так часто. Вот, поэтому я хочу заметить, что Андрей Луговой мог бы об этом задуматься и подумать, что самое сегодня страшное, в том числе в предвкушении смерти, это быть депутатом Государственной Думы. Вот, например, только что мы видели покаяние депутата Михаила Матвеева от КПРФ. Не видели, Сергей Александрович?
Я не видел покаяние, но знал.
Это потрясающе. Я призываю и вас, и всех его посмотреть. Ну, как только вы, конечно, закончите просмотр киноагента нашего Зинаида.
Да, естественно. Да.
И там в чем дело? Там депутат Матвеев когда-то еще в прошлом году высказывался о том, что миграционный поток приносит в РФ большое количество радикально настроенных мусульман, и нам с ними не по пути. Рамзан Ахматович Кадыров 2 дня назад в своем телеграм-канале обнаружил, что он это знает, и сказал, что все зло от таких, как депутат Матвеев, и лучше выкинуть его из Государственной Думы, и это решит все проблемы сразу. И на следующий же день депутат Матвеев от КПРФ записал покаяние перед Рамзаном Ахматовичем. Ну, это зрелище, это того стоит. Вот, это не сыграешь. То есть, я думаю, что вот если бы вызвали какого-нибудь мощного актера из Московского художественного академического театра, то он бы не смог так убедительно это сыграть. То есть, видно, что вот Михаил Матвеев, вот, товарищ Кадыров, происходит чудовищная ошибка. Меня не так... Я имел в виду вовсе не мусульман в целом, а только тех самых шайтанов и террористов, с которыми вы, дорогой Рамзан Ахматович, успешно боролись и побороли их полностью. Я ваш полный единомышленник, верный раб, и целую подошвы ваших башмаков и прошу всячески меня понять и простить. И искуплю вину крови и всем тем, чем только у меня есть. Вот примерно так. Такой достаточно, в общем, корпулентный и до недавнего...
Трогательно, да? Да.
Уверенный в себе депутат Матвеев, значит, рассказывал на видео. Вот это то, через что приходится пройти человеку, квалифицированному как депутат Государственной Думы. Я боюсь, что смерть у этих людей будет совсем не как у последней собаки, а гораздо хуже. В самых разных смыслах. Впрочем, желаю им всем, как христианин, до 146.
А тут у нас появился такой феномен, как очереди... за подписями, вернее, чтобы поставить подпись за Надеждина, появились. И вообще это какое-то превратилось сейчас, сбор подписей в поддержку Надеждина, это стал какой-то отдельный феномен. Вот как вы его рассматриваете, Станислав Александрович?
Ну, если есть единственный кандидат в президенты, пусть и гипотетический, и потенциальный, который в явном виде против войны и бесконечного правления Путина, то как же на нее не подписаться? Я бы и сам подписался, я вообще агитировал всех публично подписываться, но я сам не могу, потому что я иноагент, это запрещено законодательством об иноагентах. То есть иноагент не имеет права никак участвовать в избирательных кампаниях кандидатов, кроме тех случаев, когда он сам кандидат. Это очень интересно.
Да-да-да. Это один из шедевров формулировочных. Да-да-да.
Но, конечно, такой кандидат нравится даже мне. И тем более, я прекрасно понимаю, что Борис Борисович – это системный игрок с огромным стажем, что он не революционер, что, конечно, у него эшелонированные коммуникации с Кремлем на протяжении минувших 30 лет, что он дружен был не только с Борисом Ефимовичем Немцовым, но был, остается, на мой взгляд, с Сергеем Владимировичем Кириенко, от которого непосредственно и зависит такие вопросы. Ну, это не отменяет того факта, что он в открытую высказывается абсолютно правильно по двум ключевым вопросам. Нужен ли РФ тоталитаризм и нужна ли РФ война? Вот если он, тот, все остальные кандидаты в президенты говорят «да». И в этом смысле самое главное, что меня сейчас смущает, мне даже не важно, вот там договорился Надеждин с Кириенко или не договорился. Вот пока он идет этим путем, это уже, так сказать, глубоко вторично и третично. Меня только смущает возможность передачи всей этой энергии поддержки Надеждина кандидату в президенты от новых людей Владиславу Дованкову, о чем попал здесь слухи.
О, Господи, это как?
Потому что господин Дованков подписался за Надеждина, и тут некоторые телеграм-каналы, иногда информированные, начали писать, что вот если Надеждина не зарегистрирует, он в обмен на это может призвать поддержать Дованкова. Вот это мне совсем не нравится история, потому что нет, я не знаком лично с господином Дованковым и вполне допускаю, что это достойнейший человек, прекрасный работник и семьянин, у меня к нему нет вопросов, но я просто констатирую, что он официально представляет партию, которая, в свою очередь, официально поддерживает войну и тоталитаризм, поэтому как кандидата в президенты я поддержать господина Дованкова никак не могу и был очень разочарован, если вдруг выяснится, что все выдвижение Бориса Борисовича Надеждина было политтехнологическим проектом с целью подыграть Дованкову и новым людям. Тем больше Дованков и новые люди – это персональные дети Сергея Владимировича Кириенко, и, конечно, тот весьма заинтересован, мотивирован в том, чтобы их политические результаты, ну, были отличными от нуля.
Ну, тогда подписывающие, дающие подписи за Надеждина просто останутся оплеванными, как,
да, я, ну, не вот, знаю, я надеюсь, головы. Я надеюсь, что этого не случится, тем более, что очередной повод для Надежды дал сам господин Дованков сегодня, как сообщил нам Алексей Алексеевич Венедиктов, подписавшись также за кандидатов в президенты блогер Курава Русских. Или Раду Русских. Это Рава Русская, Рада Русских. То есть, тем самым показав, что он, в общем, его позиция подписываться за всех, включая откровенных фриков. Ну, тем, а не за Надеждина эксклюзивно. Поэтому я надеюсь, что на этом разговоры о некоем виртуальном тандеме Надеждин-Доводков будут похоронены.
Ну да. Другое дело, конечно. Ну, здесь даже и нужно сказать, что, в принципе, это нормально, когда один кандидат дает свою подпись за других, потому что он хочет с ним соревноваться. Это вполне возможно. В каких-нибудь нормальных условиях это было бы вполне нормально.
Да, нет, ради бога, просто говорю, что здесь есть очень понятный концептуальный водораздел между кандидатами, которые за войну и тоталитаризм, да, как бы они ни выглядели, ни пахли, каких бы ни было страшных достоинств во всем другим направлениям, тем, которые против. И вместе им не сойтись.
Ну, вот теперь уже рассуждают достаточно предметно о перспективах регистрации Надеждина. И возможно ли это? регистрации. Или скажут, что из уже 158 собранных тысяч собранных подписей, скажут, что из них вообще 157 какие-нибудь не те.
Ну, поставь справа налево, так сказать, всевозможными релокантами.
Ну, естественно, да.
Нет, все возможно, разумеется. Я считаю, что пока шансы на регистрацию Бориса Борисовича далеко не максимальны. Скажем так, хотя остается в силе и другая теория, которая существовала еще с момента его первого заявления о готовности баллотироваться в президенты несколько месяцев назад, что Кремль хочет показать, что вот антивоенный кандидат получит 1%, а провоенный типа почти 100%. И это отражает реальное соотношение предпочтений в российском обществе. Но в любом случае, я считаю, что это нормальный сценарий, потому что речь не идет о победе. Поражение от победы ты сам не должен отличать. И моя стратегия правильного голосования, в отличие от стратегии умного голосования Алексея Анатольевича Навального, вовсе не предполагает, что надо поддерживать тех, кто близок к победе, независимо от их взглядов и приоритетов. Поддерживать надо того, кто тебе по тем или иным причинам нравится. Надежда мне нравится не только, потому что я его лично давно знаю, но я не близко его, разумеется, знаю, но, в общем, он скорее мне импонирует, несмотря на все свои связи с Кремлем, многообразные интересы в этой сфере. Но главное, что главный вопрос мы уже обсудили, это отношение к войне и тоталитаризму. Уже по этой причине я готов за него проголосовать. Значит, надеюсь, что это не изменится. И поэтому тут ты это делаешь как бы для себя, для очистки совести. Потому что совершенно понятно, что какие будут результаты, это зависит не от результатов не от волеизъявления граждан, а от подсчета голосов. Сколько, какие нужны, такие будут. Ясно, что Надежда, если он будет зарегистрирован, не дадут там, информационных ресурсов в полном объеме, телевидения. Ясно, что его будут подставлять. Собственно, это обычная кремлевская тактика. Сначала человека соблазняют тем, что он может получить хороший результат на выборах. Например, Павел Грудинин, выдвинувший в 2018 году. Потом этого же человека и мочат, на чем свет стоит. И получается, что это он ответственный за то, что он заглотил эту наживку и, движимый, видимо, тщеславием, ринулся таки в пучину публичной политики, не подумав о том, что любые договоренности между Кремлем и его контрагентами обязывают только контрагентов. А Кремль себя обязанным вовсе не считает. Возвращаемся к сериалу «Слово пацана», как важному культурному феномену современной РФ. Скорее,
ну,
чем
может быть, да.
Реалии 80-х годов 20 века. Поэтому все может быть, и, конечно, рассчитывая, если его зарегистрируют, то результат будет очень скромным. Но ничего, все равно это, так сказать, это может...
То есть даже сам процесс и сбора подписей, и голосования – это больше о себе, чем о надежде.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Да. Даже в жестокие тоталитарные времена такой кандидат был, и у нас была возможность его поддержать. Просто так упускать этот шанс не хотелось бы. При всем понимании всего, что может происходить вокруг этого, и за этим стоять.
Ну да. Да, вполне может быть. Но здесь какие-то придаются хоть какой-то интерес к выборам. Это может придать у человека, который не поддерживает все это мракобесие и беснование.
Не к выборам как таковым, возможности консолидации вокруг определенных идей. Потому что выборы, это же не выборы, это плебисцит, а...
Ну, это ясно, да.
Абсолютный монарх, и он пройдет без сучка, без задоринки. 80% избирателей с лишним, безусловно, скажут «да» Владимиру Путину. И 50% в общем зачете должен быть с лишним, значит, будет около 70% явка. Так или иначе, он будет выше, и результат Путина выше, чем на выборах 2018 года. Это принципиальный запрос Кремля на эту кампанию, потому что надо показать, что все, что произошло между 2018 и 2024 годами, РФ народ многонациональный поддерживает и одобряет в целом. Ну, за исключением тех самых отщепенцев, которых генерал Горулев предлагает расстрелять и знаить в ГУЛАГе, а депутат Луговой лишить имущества. В этом смысле никакой разницы между Горулевым и Луговым нет. Они выражают одну и ту же точку зрения, только с разных сторон, только вид сбоку и разными словами. Поэтому говорить о том, вот там тоже в разных источниках пишут, что там Кремль недоволен генералом Горюлевым. А чем он может быть недоволен? Горюлев абсолютно транслирует кремлевскую парадигму, кремлевскую идеологию, как и Луговой. Только каждый из них отвечает за свой участок этой трансляции.
Ну да. Да, и вообще, мне кажется, преувеличивает очень сильно довольство и недовольство Кремля вот такого вот. Мне кажется, что Кремль для очень многих людей, он примерно то же, что для самого Кремля коллективный Запад. Или вот что-то такое.
Да, вот, ну или вспомним Венедикт Васильевича Ерофеева, который, так сказать, никак не мог пройти мимо Кремля. Да, это что-то весьма абстрактное. Да. К тому же, каждый кремлевский чиновник или депутат прекрасно знает, что ему надо делать, а чего не надо, что можно, а что нельзя. И на каждый чих там никто не отвлекается.
Да, так что это пока мы можем оставить. Насколько все-таки и луговые законы, кроме законов, скажем, о том, что те, кто осужден судом за всевозможные так называемые фейки по разным статьям, насколько все-таки могут пройти законы об неагентах, луговые
Я
законы?
уверен, что пройдут довольно быстро, конечно. А чего нет-то? Это полностью отражает кремлевскую линию, согласно которой любой человек, кто бы он ни был, который против войны и тоталитаризма, извините, что повторяюсь, должен быть исключен из российского общества. В полном объеме,
Значит,
включая полную экономическую блокаду. Это отражает Владимира Владимировича Путина, поэтому я не вижу никакой причины, по которой все это застопорится каким-то боком.
вот тот самый Кремль, виртуальный Кремль, и абсолютно конкретный Путин, они собираются идти до конца.
Разумеется.
Они собираются идти до конца, а мы говорили о том, что победа и
Извините, я
будет.
вот перебью вас, Сергей
Да.
Александрович, что тут очень двусмысленный шаг сделал Министерство просвещения РФ, которое предложило с 2025 года преподавать в школах предмет «История нашего края». То есть тем самым намекается, что РФ дойдет до края к 2025
История нашего края. Это последняя глава истории вообще.
году.
Учебника истории. Да, это здорово. Это здорово, конечно. А как распоряжение театром здесь существует? Как должен строиться репертуар? И как у него должно быть, какое наполнение, идейное наполнение репертуара? Какие ценности он должен отстаивать? То есть это вот ускоренный вот такой марш-бросок к полному тоталитаризму, вот к
Безусловно, потом
полному
по
мракобесию.
вправо, по влево считается побег, Габой открывает огонь без предупреждений, как говорил старый
Да.
советский анекдот. Разумеется. Вот патриарх Кирилл Владимир Михайлович Гундяев тоже отмечал, что вот водят школьников по театрам, а надо разобраться, куда их там водят. Одновременно он предложил отменить День Святого Валентина. Хотя Святой Валентин является абсолютно православным святым. Он, кстати, покровитель не только влюбленных апокрифически, но и совершенно канонический покровитель душевно больных, поскольку он был большой
Ну,
целитель.
это, в общем-то, одно и то же, честно
Да,
говоря.
конечно, конечно. Любовное безумие, так,
Ну,
разумеется.
конечно, да.
Собственно, за что и был казнен 14 февраля 2269 года, если мне память не изменяет, императором Клавдием II Готским. И, естественно, очень скоро император Клавдий II умер от чумы, потому что исцелять его было некому. Великого целителя в своей империи он казнил. А вы же помните, что праздник Петра и Февронии ввели же при президенте Дмитрия Анатольевича Медведева?
Ну
А
да,
там же
да.
история с шантажом, как Феврония, будучи тоже целительницей, женила на себе шантажом этого Петра Муромского, он же Давид, потому что она его лечила от проказа и не долечила, потому что он на ней не женился. А когда он на ней женился, тогда долечила. Там
Ну, в
вот
общем-то,
сюжет.
какие-то семейные ценности вот здесь везде сомнительные. Вот, и в год семьи я бы задумался
А вы не
глубоко.
обратили внимание, в какого числа Владимир Владимирович Путин провозгласил старт года семьи?
Какого? Какого?
23 января. А что такое 23 января? Это день рождения Бориса Абрамовича Березовского, ныне покойного.
Так.
И все более становится понятно, что год семьи – это эвфемизм. Имеется в виду ельцинская семья. Семья Бориса Николаевича Ельцина.
Ну, так правильно же,
Расширение, которое в
Господи.
свое время привело к власти Владимира Владимировича. Вот почему 23 января это все и началось.
Да, год семьи, да, тогда все правильно. Они просто, чтобы не очень как-то точно это делать, они не ставят с большой буквы. А,
При том, что
вот.
логотип-то розово-голубой года семьи. Это же тоже, в общем, какая-то эстетическая диверсия, на которую еще не все.
Враги везде,
Везде,
враги
везде.
везде просто.
Поэтому
А
Андрею Луговому нужно как-то расширить свое представление о том, действительно, что бы ему не заняться авторами логотипа. Ну, вообще, вот, ну, нужно как-то расширить критерии, предъявляемые к этому. И они будут расширяться сами собой.
он не может, потому что, например, цвета, они приведут например, цвета не те. Но я понимаю, розовый, голубой, там всем нам все понятно. А все-таки цвета, например, партии ЛДПР, они же совершенно возмутительны. Абсолютно возмутительны.
Ну, не говоря уже о том, что в партии ЛДПР группировалась в известной мере по признаку свободного отношения к выбору сексуальной ориентации.
А это-то да, но вот.
Так кому, как не депутату Луговому, скажу и обтекаемо об этом знать.
Понятно. Хорошо, скажем так. И одна из последних вещей, которая меня поразила, это предложение запретить употреблять в печати, в быту и на работе выражение «лежачий полицейский».
Да, причем это предложил депутат Султан Хамзаев.
Совершенно верно.
Что меня восхищает в нас всех – в том, что мы на полном серьезе из года в год обсуждаем высказывания Султана Хамзаева, Виталия Милонова, вот этого профессионального доносчика Бородина, который постоянно пишет кляузы, и тем самым создаем им огромный политический информационный капитал. Это, в общем, мы их сами сотворили.
Я бы сказал, еще метафизический капитал, потому что мы все время думаем о них.
Да, и кто бы знал этого Виталия Бородина, и вообще запомнили бы мы его имя, если бы не каждая написанная им бумажка обмусоливалась огромным количеством медиа, экспертов, комментаторов и так далее. Собственно, мы и придали ему то, мы и создали его. То есть письма Бородина приобрели какое-то значение, при том, что это всего лишь отставной адвокат Ставропольской коллегии, которого лишили статуса адвоката в Ставропольской коллегии, да? Которого в ней как бы не было с ним. И Султана Хамзаева, который лидер движения «Трезвая Россия», много раз предлагал запретить алкоголь в РФ. Однако даже при нынешнем безумии все знают, что запрет алкоголя – это первый шаг к крушению империи, поэтому этого делать никто не собирается. Да, вот сейчас, но он, с другой стороны, как русский филолог, Султан Хамзаев сработал неплохо. Тоже на грани диверсии, потому что я забыл, что же он предложил вместо слова «лежачий полицейский»?
Искусственная неровность или как-то так, вот какую-то вот «да».
Искусственная неровность – это скорее термин для косметологической клиники, занимающейся увеличением разных частей тела. Вот Филипп Бедросович Киркоров мог бы рекламировать искусственную неровность. Тем более к нам, наконец, докладывают, что Филипп Бедросович отбыл в Соединенные Штаты Америки. И не с кем-нибудь, а с своим партнером Максимом Ситником, наконец, названо это имя. А еще потому это важно, что Максим Ситник – уроженец Донбасса, который прибыл в Москву после 2014 года.
О, ну так это же… Так это же правильно тогда.
Все. Нет. И в Америку. Поэтому,
можно сказать, в Америку это нехорошо.
Звучится с Америкой. Нет, мне кажется, они там выполняют некую секретную миссию.
А, ну тогда хорошо. Тогда все правильно. Тогда все правильно. Это значит, вот всеми предыдущими действиями, включая вечеринку, готовили, да?
Да, нет, это же частый сюжет таких, как внедряют нелегала. Да, сначала легенда о том, что он полностью поссорился со своим руководством там где-нибудь в силовых структурах, да, потом, так сказать, вот, мне кажется, да. Потому что все-таки поддержка гей-сообщества США очень нужна Российской Федерации. И мне кажется, что господа Киркоров и Ситник вполне могут с этим справиться. Тем более, как сообщают, опять же, нам глянцевые издания, на это получено благословение даже Дольче и Габбаны. Вот непосредственно живых. Вот кто-то из них, Стефано Дольче, кажется, Доминика Габбана или наоборот, я не разбираюсь. Но вот они благословили Максима Ситника лично непосредственно, назначив его почетным модельером. Поэтому этот тандем шороху задаст. Я думаю, да, что голая вечеринка, вот эта вся Киркорова фобия для того и была развязана, чтобы мягко интегрировать его туда, в США. Ввести куда следует.
Мы будем следить тогда за другими участниками тоже.
Да.
И за их карьеры я тоже будем следить. А потом мы все узнаем и прочтем. Да, и выставим в шоп-дилетант медиа книги о величайших агентах.
Конечно, покажем на YouTube-канале Белковский.
Вот все. Все нам карты в руки, почему мы не можем все это
использовать. Все карты в руки – это хороший слоган для пиковой дамы, согласитесь.
Да, абсолютно. Абсолютно. Ну что же, вот будем смотреть новый выпуск. Будем смотреть новый выпуск «Киноагентов».
Можно я под занавес возьму одну минуту времени? Это очень много.
И да, хочу, пожалуйста. Да.
По поводу кота Твикса и ситуации вокруг его трагической гибели.
Вот почему-то я все время избегал об этом говорить. Но давайте
я хочу сказать об этом только в одном контексте, что я уже это делал и в предыдущие дни. Я хочу защитить несчастную проводницу, против которой чуть ли не уже возбуждается уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. И мы видим, что 300 тысяч подписей собрала, петиция собрала за увольнение этой проводницы. И она, и даже как кто-то, с кем ее перепутали, стали объектами жуткой травли в сети. Я хотел обратить внимание на то, что все-таки больше всего, наибольшую ответственность за судьбу животного несет человек, который его сопровождает. Тем более, как мы теперь знаем, он через 7 часов обратился по поводу исчезновения кота Твикса. Как же он утратил контроль над ним, при том, что домашний кот вообще не любит путешествовать, это для него огромный стресс.
Конечно.
Да, и поэтому выместить все злобу на проводнице, это, мягко говоря, неправильно и несправедливо. А то, что человек, который вступает в отношения с животными, прошу прощения за двусмысленность этой фразы, несет ответственность за того, кого приручил, вот об этом лучше вспомнить во всей этой истории.
Это правда. Меня просто, мне как-то так это мрачно и так это печально все то, что произошло, что я даже не разбирал проводницу и сопровождавшего животное.
Мне кажется, вот расправа над проводницей была бы наихудшим итогом этой драмы. Да, безусловно, очень жаль кота Твикса, и с ним поступили неправильно. Но если исход этой истории будет еще более неправильным, то коту Твиксу от этого легче не станет на том свете, в раю, где он находится.
Ну, в общем, в большинстве своем мы латентные большевики и вообще, да, так что... К сожалению, это вполне возможно, вполне ожидаемая реакция. Вот. Вот. Спасибо большое, Станислав Александрович.
Сергей Александрович Бунтман, всем большое спасибо и до скорого свидания.
Всего доброго. До свидания.